Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Древняя русская литература как Библия русского народа.
Господу пришедшу и Духу Святому.
В эфире радио «Радонеж», цикл передач Светланы Николаевны Кайдаш-Лакшиной, советской и российской писательницы, литературоведа, автора работ по древней русской литературе.
Дорогие слушатели, я хочу объяснить вам, почему я так подробно останавливаюсь на событиях Флорентийской унии. Казалось бы, такая одна, да, уже почти 600 лет прошло. Но в мире происходит таким образом странным, что все прошлое, оно как-то временами очень выпукло начинает приближаться к нам невероятной силой и скоростью. И поэтому все-таки нам нужно знать, о чем идет речь, когда речь идет об униатах, что произошло, что это за уния, почему она была создана. А создана она была, я опять повторяю, в преддверии нашествия Османской империи на Константинополь, на Византийскую империю, которая просуществовала 1000 лет и была замечательным оплотом образованности высокой, высокого развития искусства, литературы, богословия. И вот все стало крушиться. Турки, значит, завоевывали постепенно. И император вот решил, что надо пойти на согласие с Западной Церковью, а разделение на православную и католическую, напоминаю, опять же, все знают, но все-таки, произошло в 1054 году. Тогда у нас это был год, это Ярослав Мудрый, Киевская Русь. Ну и вот это разделение, оно существовало. И император, значит, вот захотел, чтобы Запад пошел навстречу и помог в борьбе с турками. Но это были напрасные надежды, ничего этого не случилось. Запад не помог. И вот что же было принято на этой унии окончательно. Я сейчас прочитаю довольно такой редкий документ. Это называется акт унии, дефиницию. Вот в тех формулировках, каких было принято. А подписано это было 5 июля 1439 года. Через 14 лет Константинополь под ударами турок пал, был захвачен, никакого союза военного с западными странами у Византийской империи не произошло, но факт унии состоялся. Итак, вот я читаю вот эти вот определения. Но прежде всего первое. Католичество учит, что Святой Дух исходит не только от Отца, но и от Сына. Ну, а на вот унии и в определениях ее было установлено, что Святой Дух соприсносущен Отцу и Сыну, имеет свое бытие, свое существо вместе от Отца и Сына, и что он происходит вечно от обоих, как от одного начала. Это Гелиокве является объяснением этих слов и было прибавлено в символе веры законно и разумно, как они считают, ради разъяснения истины. И по той причине, что тогда этого требовала необходимость. То есть католическое здесь мнение восторжествовало. Вторым вопросом является то, что причастие совершается на разных хлебах у католиков, на пресноках, то есть бесквасном хлебе, или квасный хлеб, как у нас, то есть дрожжевой, просфора. И было сказано, что священники должны совершать это согласно обычаю своей церкви, западной или восточной. А вот далее, относительно чистилища, католики не уступили. Не уступили, потому что в православии чистилища нету, у католиков есть. И звучит это так. Души истинно покаявшихся умерших с любовью к Богу, прежде чем удовлетворили достойными плодами покаяния за свои проступки, должны подвергнуться очищению после смерти очистительными страданиями. И для того, чтобы они получили облегчение в своих страданиях, им приносят помощь, молитвы, милостыня и так далее. А вот души тех, которые после крещения не запятнались себя грехами, и которые после совершения греха очистили его, как мы знаем, в католичестве это можно было даже денежно выкупить, сразу воспринимаются на небо и ясно созерцают Бога в трех лицах. Созерцают таким, каким он есть. Ну и далее определили, что души тех, которые умирают в смертном грехе или только с первородным грехом, немедленно спускаются в ад, чтобы страдать там, хотя и различными друг от друга мучениями. Ну и, наконец, последнее, что святой апостольский престол и римский понтифий, ну, мы привыкли употреблять слово понтифик, но в определении Флорентийского собора сказано именно так. Римский понтифий имеет примат на всем земном шаре. Примат, то есть, ну, право, так сказать, быть первым. И что этот римский понтифий является наследником блаженного Петра, князя апостолов, и истинным викарием Христа, главой всей церкви, пастырем и учителем всех христиан, и что Господь нас, Иисус Христос, в лице святого Петра дал ему полную власть пасти, направлять и управлять всей церковью. То есть Константинопольский патриарх должен подчиниться римскому папе. И остальные патриархи идут после него в последовательности. Константинопольский, значит, идет вторым, Александрийский третьим, Антиохийский четвертым, Иерусалимский пятым, при сохранении всех их прав и привилегий. Вот так выглядел акт Флорентийской унии, принятый всеми православными иерархами, которые присутствовали на соборе, несмотря на то, что все они, ну, есть такое не очень литературное слово, внутренне упирались и не хотели, и понимали, что это они уступают но они вынуждены были подчиниться желанию императора византийскому, который присутствовал на соборе и который требовал от иерархов церкви, чтобы они приняли эту унию, потому что вот у него было в голове, что это поможет ему в борьбе с турками, и что Запад поможет, и папа соберет войска, как для крестового похода, и они отстоят Византийскую империю. Ну вот это было такое печальное заблуждение. И, в общем, греки оспаривали раньше, да, и в своих докладах и выступлениях они оспаривали, что вот было выгодно и удобно латинянам. Но я уже объясняла, что латинянами называли всех представителей Западной Европы, потому что общегосударственным языком был язык латинский. И они вот в публичных, так сказать, каких-то и выступлениях, и общениях, они употребляли не свои родные языки там, и итальянского еще не было, итальянский, как тогда говорили, франкский, французский, да, немецкий, а они употребляли латинский язык, поэтому их звали латиняне. И что получалось так, что вот это вот в тексте унии, что вот это филиокве, то есть вот исхождение Святого Духа от Отца и Сына, распространяется не только за будущее, но и за прошлое. То есть получается, что оно не было законным, разумным, и таким образом сводилось на нет все возражения православных отцов. И все как бы признавали, что это было угодно латинянам. Затем они должны были признать чистилище и вообще латинское учение о состоянии душ после смерти, то есть удовлетворение за грехи, об умерших с любовью, очистительные страдания, степень заслуг, созерцание Бога таким, каков он есть по естеству, немедленно следующий за смертью, немедленно следующий, вот это надо осознать и понять, что у нас по-другому, в полной степени, или наслаждение для святых, или мучение для находящихся в аду. То есть все труды, все доказательства православных, они были сняты. И, наконец, они должны были полностью принять примат папы, не только принимать честь и выраженную там согласно его статуту и уважению как главе католической церкви, но совершенно в невозможных для православных наименованиях. То есть как бы папа как бы принял от самого Господа Христа в лице князя апостолов, апостола Петра, власть и над православными. И таким образом все почувствовали, греки почувствовали полное оскорбление. Но по-латински было подписано кардиналом Юлианом, по-гречески от греков архиепископом Никейским Виссарионом, и подписал император, подписали представители восточных патриархов, и одни подписали просто, другие предваряли это какими-то фразами, но среди 33 подписей православных представителей имеется еще и подпись русского епископа, который прибыл на собор вместе с митрополитом Исидором. Это смиренный епископ Авраам Суздальский, то есть из Суздаля. Ну, как я говорила, русские не приняли это, Исидор был изгнан, и ничего этого не состоялось. единственным иерархом, который решительно отказался подписать унию, это был святой, его потом, значит, причислили к лику святых, Марк Эфесский. И сторонники унии требовали, чтобы его принудили подписать унию. Но император не пожелал предпринимать крутых мер против святителя. И тогда Исидор потребовал, это как бы наш митрополит, чтобы святого Марка отлучили от церкви. Но греческие иерархи не согласились и ответили императору так: «Будь доволен тем, что мы подписали то, что не собирались, а в патриархи ты не попадешь». Ну, существует история подписания унии, автор ее Сиропул. Я боюсь, может быть, я не так ставлю ударение, ну, греческое, да, Сиропул. Он подписался под унией, но он ненавидел ее. И он написал в своей истории, что он подписался только из страха перед императором. И он сообщает в этой своей истории, что многие были подкуплены латинянами, чтобы подписать унию. И что вот этот подкуп играл, ну, такую немалую роль в деле унии. И об этом же свидетельствовал и Марк Эфесский в своем окружном послании. И что акт унии по существу даже не был прочитан греками, потому что они были в таком подавленном и безучастном ко всему происходившему настроению, и некоторые видели бесполезность этого всего унижения и считали, что униженное православие растоптано, и поэтому все уже делалось вот так вот, ну, механически в угоду императору, чтобы от них отстали, и в общем все. Ну, как всегда, вот вопрос, а если бы они все восстали и не поставили бы своих подписей, ну, тогда они были бы, наверное, и казнены, не знаю. Ну, во всяком случае, император думал бы, что все совершилось из-за них, а на самом деле и подписали, и унизились, и православие предали, а все равно все совершилось так, как совершилось. Константинополь пал в 1453 году, всего лишь через 14 лет после подписания истины. И вот только святой Марк остался таким непреклонным сторонником, защитником православной церкви. Но он вскоре умер, потому что был очень болен. И интересно то, что вот уния была подписана 5 июля, несколько дней спустя, 14 июля, папа собрал всех еще не уехавших греческих епископов. Кстати сказать, один убежал даже из Флоренции, чтобы не подписывать этой унии до подписания. Вот один был такой иерарх отважный. Так вот, папа созвал к себе всех, еще не отбывших греческих епископов, и сказал им так, я цитирую: «Так как мы теперь пришли в единение, в вере, и так как я ваш глава, то я должен дать вам несколько напоминаний и советов, способствующих укреплению благочестия церкви. Первое. Нужно исправить вашу практику относительно развода браков. Второе. Покарать Марка Евгеника, это вот из Марка Ефесского, бунтовщика против унии. И третье. На место скончавшегося патриарха надо выбрать здесь же другого патриарха». Но греческие епископы уже были настолько раздосадованы, раздражены, угнетены, ну как-то огорчены, это не то слово, угнетены, скажем так, что они уступили своей совести, уступки вот своей совести, и они на все дали отрицательный ответ папе, на все его требования. Они ответили, что они не уполномочены дать официальный ответ, но а частное их мнение по этому поводу такое, что в православной церкви есть разводы и разводятся. Это делается только на основании весьма веских причин, да, таких весомых, скажем. Второе требование папы, на которое ответили греки отказом, что митрополит Марк Эфесский только тогда может подлежать суду, когда ему предъявят формальное обвинение. А император распорядился передать папе, что поскольку Марк Эфесский православный, наш патриарх, он подлежит нашему суду, что это наше дело. То есть даже судя по этому вот эпизоду такому, казалось бы, не очень значительному, то, что даже император вступился за Марка Эфесского как защитника православия, то можно сказать, что даже император почувствовал вот эту атмосферу угнетения, такого раздражения и подавленности своих иерархов и не дал расправиться с Марком Эфесским. Что если он наш, папа не должен требовать, чтобы Марк пристал на его суд. Вот это был достойный ответ православного императора, который тут пошел поперек папы. И, наконец, третье, что по обычаю Константинопольский патриарх выбирается в своем патриархате, и интронизация его происходит в храме Святой Софии в городе Константинополе, а не во Флоренции под главенством папы. Вот. И далее все заявили папе, что император больше не намерен делать никаких дальнейших уступок. То есть и как бы император стал на сторону патриархов, но дело было сделано, уния была уже подписана, и все совершилось. Вот это печальная, в сущности, история, что, ну, как говорится, все равно за порушенную совесть прибыли не получилось. Нет, не получилось. И папа уже не поднимал дальнейших вопросов и разрешил грекам ничего не менять в их обрядах и обычаях, литургических обрядах, брать священнослужить и тому подобное. Потому что в католичестве это священнослужители не имеют права вступать в брак. Вот ведь в чем вопрос. А у нас в православии священники как раз обязаны быть в браке. И, в общем, даже имеют право на развод. Вот. И они здесь папе не уступили. И вот Сиропул, вот этот грек, который написал историю Флорентийской унии, он рассказывает, что незадолго перед отбытием Марка Святого из Флоренции он был вызван к папе, имел с ним долгий разговор, и папа просил императора, чтобы Марк встал перед ним. А император заранее призвал к себе его и убеждал его, что да, папа просит тебя предстать перед ним, вот уже надо, чтобы ты пошел к нему. Но не бойся, ибо я говорил и много просил, и устроил с папой так, что тебе не будет нанесено ни на какого оскорбления, и тебе не причинят никакого вреда. Итак, пойди, выслушай все то, что он скажет, и ответь откровенно так, как он тебе покажется, наиболее твоему согласно образу мысли, да, в ответ на его слова. И Марк отправился предстать перед папой, и нашел его, что он у себя таким как бы частным образом, не со всеми своими регалиями, а так, ну, скромно, не с папским таким возвеличением. А он сидел у себя с кардиналами, с епископами. И, в общем говоря, Марк увидел, что все окружающие папы сидят, и он тоже сел на свое место. Не стал перед папой стоять. Папа долго говорил с Марком, пытался его убедить, чтобы он принял решение собора и твердил это своей подписью. Но Марк дал такой обширный ответ и отказался подписать унию. И далее император вместе с святым Марком Эфесским отбыл через Венецию в Константинополь. То есть он подчеркнул, что, так сказать, он согласен с мнением защитника православия. Но в этом, конечно, было своего рода лицемерие, потому что уния была подписана, утверждена, и это уже являлось такой печальной страницей истории. И последующие события, как я уже не раз говорила, подтвердили только, что понапрасну было совершено это унижение. Но вот мы должны поставить себе вопрос такой. Русские, которых там называли отсталыми, там, под татарами, а вот посмотрите, какую они проявили стойкость удивительную и какое такое проникновение богословское, ученое в деле отвержения Флорентийской унии и вообще отношение к этому, чтобы вот так вот решительно поступить, чтобы изгнать этого митрополита Исидора, тех, кто там с ним тоже их отправили там на покаяние в монастырь. То есть в этом была огромная такая интеллектуальная, ну, может быть, это слово не подходит, я заранее прошу прощения. Богословски, конечно, это называется другими словами, но во всяком случае в этом заключалась какая-то высокая такая, скажем, русская премудрость. Вот эта русская премудрость, она всегда была присуща. Может быть, потому что мы очень долго, долго живем на свете, дольше, чем западные. Я не буду рассказывать там разных теорий, но вспомним о переписке о рае, который был согласно новгородскому нашему святителю перенесен даже с юга на наш север, и что наши ходили туда и там посещали этот рай, это я рассказывала. Вот это какая-то необычайная всеобъемлемость, понимание. И кроме того, русские хорошо помнили, которые подвергались постоянным набегам татар, они хорошо помнили судьбу Византии, которую захватили латиняне в 1204 году. Это у нас древнерусская повесть, о которой мы говорили, как о взятии Царьграда латинянами в 1204 году. Взятие Царьграда. Но вот это вот понимание шло уже очень давно, еще со времен разделения церквей, как я сказала, в 1054 году. И здесь я должна сказать о замечательном произведении русской литературы, которое называется «Киево-Печерский патерик». В общем, произведению уже тысячи лет. Вот если кому-то скажут, что русской литературе тысячи лет, начнут махать руками, скажут, что это русский выход. Нет, произведения древней русской литературы им тысячи лет. И какие произведения? Сейчас это читаешь и восхищаешься. Пушкин восхищался, который, кстати, в отличие от многих наших писателей, он читал древнерусскую литературу, восхищался словом о полку Игореве и восхищался вот Киево-Печерским Патериком. Патерик от греческого слова «патер» – отец, отсюда русское название «отечник», иногда это еще называлось. Это были сборники назидательных рассказов об отцах церкви, подвижниках, отшельниках, монахов. И уже вот этим первым таким русским патериком был Киево-Печерский патерик. Сборник рассказов о Киево-Печерском монастыре. И возник он в середине XI века, то есть как раз в этот период, в 1954 году, когда произошло разделение церквей. Почему я вам все это говорю? Потому что здесь есть слово 37-е, вопрос благоверного князя Изяслава о латинянах, о котором мне хочется сказать. Но прежде вот я скажу несколько слов о патерике. Этому ровно 1000 лет. Это просто невероятно. Но создано это как раз в 20-х годах 13 века. Так, а в общем это восходит к середине. И возник он в середине XI века, а записан послание Владимира Суздальского, епископа Симона, там монаху Поликарпу и так далее. В общем, не буду утомлять вас, но вот эти рассказы совершенно прекрасны, нравоучительны, очень полезны вот для нашей подростковой такой юной аудитории. Был бы совершенно увлекателен. Называл эти рассказы прелестью простоты и вымысла. Вот прелесть простоты и вымысла. И Патерик, он в письме к Плетневу 31 года именно так охарактеризовал, что читает и наслаждается этим. И почему я говорю, что молодежи это было бы интересно? Потому что они все остросюжетные. Вот это слово 37-е в этом в Киево-Печерском патерике, оно называется именно так. Вопрос благоверного князя Изяслава о латинянах. И пришел однажды благоверный великий князь Изяслав, сын Ярослава, Ярослава Мудрого, внук Владимира, святого крестителя мы добавляем, да? К святому отцу нашему Феодосию, игумену Печерскому, это Киево-Печерский монастырь, и сказал ему: «Разъясни мне, отче, какова суть веры варяжской?» А варяжская вера, ну, это вот западная, да, скажем так, западная, католическая, уже произошло разделение. И преподобный отец наш Феодосий сказал: «Вера их вредная, и уставления ее неправедны. В Савелиеву веру и в другие многие ереси впали они, и всю землю тем осквернили». Савелиева вера, добавлю я, это когда оскверняются все лица Троицы. «Ты же, благоверный самодержец, остерегайся их. Ереси же их таковы. Во-первых, икон не целуй. Во-вторых, мощи святых не целуют. В-третьих, крест на земле изобразив, целуют, а встав, попирают ногами. В-четвертых, в пост мясо едят. В-пятых, служат со пресноками». Ну, это вот мы как раз говорили, это даже на Флорентийском соборе стоял вопрос. Квасной хлеб, просфоры наши дрожжевой или пресный, служат со пресноками. В В-шестых, попы их крестят одним погружением в воду, а мы тремя. Мы мажем елеем окрещаемого и маслом, а они сыплют соль в уста. Во имя же святых не нарекают, но как назовут родители детей, таким именем и крестят. Поэтому латинской веры следует остерегаться, обычаев их не держать, причастие у них не принимать и не слушать сказанного ими, потому что заблуждаются они в вере и нечисто живут. Едят с собаками и кошками, пьют собственную мочу. Зло это и проклятию подлежит. Едят черепах и диких коней, и ослов, и медвежатину. Мясо медвежье и бобровое. В первую же неделю Великого Поста во вторник разрешено мясо, и монахи едят сало, в субботу же постятся. Христианам же своих дочерей нельзя выдавать замуж за них. Попы их не женятся законным браком, но с рабынями блудят и церковную службу творят, не видя в этом греха. Епископы же их держат наложниц и на войну ходят, и перстень на руке носят, и в жены берут сестер. Они ведь латиняны, мертвые, потому что мертвую службу творят. Мы же живому Богу жертву чистую и непорочную приносим, вечную жизнь обретаем. Ведь так написано, каждому воздастся по делам его. Развращена и гибельна вера их, ибо даже иудеи не делают того, что они творят. Латиняне Евангелие и апостол имеют, и иконы святые, и в церковь ходят, но и вера их, и закон ложные. Множество ересей всю их землю осквернили, потому что во всей земле только варяги. Великая беда из-за них правоверным, потому что с ними живут в одном месте. Нет жизни вечной, живущей в вере латинской или мусульманской. Не будут они вместе со святыми в будущем веке. Ну, я читаю из Киева-Печерского Патерика. Это самая наша большая древность, которой уже много веков. И можно только удивляться тому, как разнообразно и так разветвленно понимание и подробности таких бытовых, которые оказывают большое влияние и на большое. И главное же, что автор говорит, что Христа любит, вот как бы православный нас, милостив, не только со своими домочадцами, но и с чужими. О всех и о язычниках, и о наверных заботится Бог. Что замечательно в этом тексте, что, перечислив все наши такие неприемлемости с латинянами, автор призывает быть к ним милостивым и заботиться, и одеть, и закормить голодного, и помочь находящемуся в беде, и еретику, и латинянину. Любому помоги, и от бед избавь, тогда воздаяние от Бога не лишится. Только в этом вот высокая высота, простите за тавтологию, высокая высота православия, что вот даже замечая и определяя все различия, все равно призывается быть милостивым и помогать и латинянину, и еретику, и мусульманину, каждому. И нам нужно держаться православной веры и не совратиться ни на зловерие и на учение сатанинское. Вот какое понимание в XI-XIII веке. Это поразительно. И при этом это вот почти такой вот ну, скажем так, не таких вот епископов, митрополитов, умудренных там высшим знанием богословия, а это вот монахи переписываются, и это почти народный такой вот взгляд. А наша вера в том, чтобы помогать и латинянину, и еретику, и мусульманину, если они в беде. Вот высочайшая сила православия. И это понимали наши предки, и поэтому мы отвергли Флорентийскую унию.
Вы слушали передачу «Древняя русская литература как Библия русского народа». У нашего микрофона была Светлана Николаевна Кайдаш-Лыкшина, советская и российская писательница, литературовед, автор работ по древней русской литературе. Память их в род и род. В эфире радиостанции «Радонеж» очередная передача из авторского цикла Ольги Сергеевны Четверухиной. В нашей студии внучка священномученика протоиерея Ильи Четверухина, автор книги «Семейные летописи. Слава Богу за все» Ольга Сергеевна Четверухина.
Вот здесь я считаю нужным рассказать немного об этом монахе, отце Клименте Задргольме. Он был очень такой примечательной личностью. Конечно, отдельные передачи о нем я не буду делать, но здесь я все-таки хочу о нем немного рассказать. Это немец. Его звали Карл Густав Адольф, а после принятия православия он стал Константин Карлович. Был сыном лютеранского пастора, доктора философии, реформаторского суперинтенданта Московской евангелической лютеранской консистории. Карл Задергольм в 1847-51 году обучался на историко-филологическом факультете Московского университета. Потом он получил степень магистра, защитив диссертацию. И в начале 50-х годов Задергольм решил перейти в православие. По его словам, он всегда был недоволен сухостью, безжизненностью лютеран. При этом испытывал симпатию к русским национальным формам славянофильского даже рода. Киреевский посоветовал ему обратиться к одному из московских священников для знакомства с догматами православия, а затем направил его в Оптину пустыни. И в августе 1853 года Задергольм прибыл в обитель, был присоединен к православной церкви в Иоанно-Предтеченском скиту через миропомазание. Восприемником его стал старец Макарий, преподобный Макарий. По поручению синода Задергольм ездил в командировки, в том числе в 1860-х годах управляющим синодальной канцелярией Соломоном в Грецию, Османскую империю для сбора сведений о состоянии православных церквей и так далее. Путевых заметок Задергольма, часть которых была опубликована в душеполезном чтении, много места отведено описанию Афона, приведены беседы с дипломатами, духовными лицами и так далее. Еще до поступления в монастырь Задергольм принимал деятельное участие в духовных изданиях Оптина и Пустин, так как он превосходно знал древние и современные языки. По благословению старца Макария он перевел с греческого языка на русский поучение преподобного Авы Дорофея, они так вот назывались тогда, преподобного отца нашего Авы Дорофея, душеполезные поучения и послания. В марте 1862 года он вышел в отставку и тогда же поступил в Иоаннопредтеченский скит при Оптиной пустыне. В сентябре 1963 года его определили в число братьев, а в августе 1963 года и был пострижен в Рисофор. В 1967 году его постригли в мантию с именем Климент. Одним из первых Климент начал составлять жизнеописание оптинских старцев. В 70-х годах вышли его труды, посвященные преподобному Льву Наголкину, Антонию Путилову. Он был рукоположен в Иерея в 73 году. Иеромонах Климент скончался от воспаления легких в 1878 году. Ему еще не было и 50 лет от роду. Он погребен на кладбище Оптиной пустыни. Вот такой был очень интересный человек, который был первоначальным руководителем Константина Николаевича Леонтьева. Первый раз пребывание его в Оптиной было непродолжительным. И в начале ноября 1974 года Леонтьев отправился в Николо-Угрешский монастырь, надеясь там, вблизи Москвы, пожить некоторое время в гостинице. Но вскоре по приезде в монастырь он по совету архимандрита Пимена перешел в келью и надел подрясник. В качестве послушника Константин Николаевич исполнял тяжелые монастырские работы, носил воду, дежурил зимой у ворот. На поездке в Москву он должен был спрашивать разрешение игумена. Назывался он уже не Константином Николаевичем, а братом Константином. Леонтьев задумал серьезно готовиться к монашеской жизни и в письме к своему другу Кубастову, находившемуся в Константинополе, прощался с ним и другими цареградскими друзьями. Однако этот первый опыт продолжался у Леонтьева недолго, около полугода, до мая 1875 года. Нетрудно себе представить, что должен был испытывать Леонтьев, связанный обетом принять монашество и в то же время бессильный и в монастыре заглушить свою тоску по жизни и блестящей борьбе. Этими противоречиями душа его была раздираема, и не мог он от них освободиться до конца своей жизни. Не доходя успокоения от боли и скуки, он переезжает с места на место. Внешние обстоятельства в его жизни за этот период были далеко не блестящие, скорее, наоборот, весьма плачевные. Те гордые мечты сделаться большим писателем, с которыми он ехал из Константинополя, пришлось оставить. Правда, повесть его «Из восточной жизни» Катков охотно печатал в своем русском вестнике и, мало того, выпустил их в 1876 году отдельным изданием в трех томах. Но это издание удостоилось всего 5-6 критических заметок, из которых 4 появились в одном русском мире и принадлежали лишь двум лицам – Соловьеву и Овсеенке. А затем замечательная статья «Византизм и славянство» попала вообще в малочитаемый журнал. Леонтьев объяснял это и вполне справедливо тем, что он не принадлежал ни к одной из партий и не был близок ни с одной редакцией. Не в лучшем положении были денежные его дела. По возвращении с Востока он оказался в долгу перед Катковым на целых 4000. Который должен был погашать своим Одиссеем Полихрониадисом. Доставшееся ему имение не только не приносило каких-либо доходов, но даже поглощало часть его литературного заработка. Жена жила от него отдельно, и он должен был выдавать ей денег на содержание. В Кудинове на его иждивении находились некоторые старики из крепостных, которых он не решался бросить и старался поддержать по мере возможности. Помимо этого, Леонтьев всегда держал при себе несколько человек слуг. Живя в Кудинове, он лечил крестьян и на свой счет покупал им лекарства. Такая жизнь на широкую ногу требовала больших расходов, однако у него их не было. Несмотря на тяжелые материальные условия, несмотря на литературные неудачи, Леонтьев все-таки не падал духом и не отчаивался. И вот что он пишет. «Благодарю искренне Бога за многое, почти за все», – писал он Губастову в августе 1977 года, «особенно за то великое мужество, которое он во мне при таких запутанных обстоятельствах поддерживал». Душевный перелом, который произошел с ним в 1871 году, оставил глубокий след на всю его жизнь, и этот след с годами внедрялся у него и в душу его все больше и больше. В этом отношении огромную роль сыграла Оптина пустынь и ее монахи. Сначала, главным образом, отец Климент Зебергольм, а затем старец отец Амвросий. Хотя он познакомился с отцом Амвросием в первый же свой приезд в Оптину пустынь после Афоня, однако сблизился он с ним и всецело подчинился его руководству позднее, уже после кончины отца Климента Зебергольма. Пока ему, еще обвеянному мирскими впечатлениями, было трудно отказаться от своего строя мыслей, своих рассуждений, своей воли, дать ее старцу на течение. Сблизил его с отцом Амвросием, по собственному признанию Леонтьева, именно отец Климент Зебергольм. В лице отца Климента Константин Николаевич встретил человека, который, будучи облечен в монашескую рясу, в то же время был глубоко и тонко образован по-светски. Он являлся не только интересным собеседником для него, но был и наставником. «Беседами, — говорил Леонтьев, — он заставлял меня нередко рассматривать предметы веры и жизни с новых сторон и привлекал мое внимание на то, на что оно еще ни разу не обращалось. Этим он сделал мне много добра». Отец Климент и Оптина пустынь с новой силой после Афона утвердили в Леонтьеве веру в положительную истину христианства в смысле личного спасения. Оптина и гнетущие обстоятельства жизни понемногу ломали и усмиряли неукротимый боевой дух Леонтьева. «Кажется, что для меня все живое кончено», — пишет он Губастову. «Все вокруг меня тает. Впрочем, не думайте, что я тоскую или рвусь. Я как-то тихо и благодушно скучаю больше ничего. Ждать больше нечего, оплакивать нечего, ибо все уже оплакано давно, восхищаться нечем, а терять что?» В 1878 году он писал Губастову тому же, что у него редко бывает середина, и что его голова постоянно увенчана либо терниями, либо розами. Конец 1879 года принес Леонтьеву новую перемену в его жизни. В декабре он получил одновременно два предложения. Одно – это место цензора в Москве с 3000 рублей содержания, а другое – от только что вступившего в редактирование «Варшавского дневника» князь Голицына. Так как место цензора открывалось еще не сразу, Леонтьев согласился на последнее предложение – быть помощником редактора газеты. И на Рождество 1879 года явился в Варшаву. Сейчас же по приезду он погрузился в газетную работу. В Варшаве он пробыл всего около 4 месяцев, однако за это время им было сделано очень много, он много писал. В своих статьях он разрабатывал преимущественно политические и общественные темы, причем обнаружил пламенный темперамент политического борца. Газета с новым редактором и его помощником имела успех. Прежде число подписчиков едва доходило до 100 человек. Теперь же оно поднялось до 1000. После нескольких месяцев работы Константин Николаевич отпросился в отпуск, чтобы немного отдохнуть. В апреле месяце он покинул Варшаву, и лето неожиданно принесло Константину Николаевичу опять тяжелые испытания. Вернулся он в Кудиново, больной и простуженный, в такой степени, что до половины июля почти не выходил из своего флигеля. Затем денежные дела Варшавского дневника внезапно настолько стали плохими, что пришлось оставить там работу. После этой неудачи с газетой Леонтьев находился в подавленном состоянии духа. Даже известие о назначении его на службу в московский цензурный кабинет не подействовало на него очень ободряюще. Но, однако, 19 ноября 1880 года состоялось определение Леонтьева исправляющим должность цензора московского цензурного комитета. Назначение это не было особенно радостным, однако содержание 3000 рублей в год было вообще очень даже неплохое. «Жизнь цензора, — писал он Губастову, — я считаю тоже чем-то вроде жизни той свиньи, которая обеспечена и чешется об угол сруба, но тем-то она и хороша». Служба цензором была для Леонтьева легка и не отяготительна. Он быстро справлялся с работой и тяготился лишь ее характером. О своих цензорских занятиях он с презрением отзывался, как о стирке и ассенизации чужого, большей частью грязного белья. В должности цензора Леонтьев прослужил 6 небольшим лет, в общем, это довольно большой срок. Это было спокойное время его жизни, по крайней мере, он был обеспечен достаточным жалованием, кроме того, была прибавка от его литературных работ. Но ему пришлось впервые испытать, сначала он испытал некоторые денежные затруднения в связи с тем, что ему надо было тут в Москве устраиваться. И он лишился своего Кудинова, к которому был сильно привязан, и вынужден был его продать, потому что там были одни убытки. Спокойная по внешности московская жизнь его почти все время была омрачена постоянными тяжелыми недугами. Он страдал одновременно несколькими мучительными болезнями, и в Москве они усилились. За время своего цензорства Константин Николаевич писал мало и большей частью неохотно. Он начал роман «Египетский голубь» и оставил его незаконченным. Рассказы он печатал в «Ниве». Наряду с этим и написал небольшую, но прекрасную по языку и очень важную и ответственную по содержанию статью о страхе Божьем и любви к человечеству. Это он отвечал на какой-то там рассказ Толстого, потом он печатал статью в связи с речью Достоевского на открытии Пушкинского памятника. И такие были очень содержательные статьи. В 85-86 годах появились на свет 2 тома сборника его статей под заглавием «Восток, Россия и славянство». Несмотря на оригинальность мыслей, развиваемых в этих статьях, блестящий язык, едкость и силу полемических выпадов, эти книги все-таки не снискали автору ни значительного влияния в литературной среде, ни славы, не говоря уже о сочувствии или всеобщем признании.
Вы слушали передачу из цикла «Память их, в рот и рот». У нашего микрофона была Ольга Сергеевна Четверухина, внучка священномученика протоиерея Ильи Четверухина, автор книги «Семейные летописи. Слава Богу за все». Мы продолжим нашу программу через неделю в это же время.